Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В этом году научно-исследовательскому институту экспериментальной патологии и терапии исполняется 95 лет. 24 августа 1927 года по инициативе группы советских ученых во главе с академиком Семашко был образован Сухумский питомник обезьян. С директором института Зурабом Миквабе поговорим о том, чем в настоящее время занимается институт, какие задачи сегодня стоят перед ним. Зураб Ясонович, приветствую в студии «Радио Спутник».
Здравствуйте.
Но в первую очередь хочу поздравить вас
Спасибо.
С юбилеем института. Солидный возраст для института. Как оцениваете путь, который институт прошел вот за это время?
Ну, вы знаете, путь очень был трудный, очень результативный, и мы сегодня, конечно, хотим хотя бы немножко стать похожими на тот институт, который был вчера. К сожалению, это так сегодня. Задачи, которые мы сегодня выполняем. Ну, у нас несколько важных тем, я считаю, что важных в институте. Это, во-первых, тема, которую мы ведем с 2017 года, но 2 года пандемии как-то выпали у нас с работы. Это тема по изучению долгожительства Абхазии. Ведь не секрет, что в Абхазии, как и в нескольких регионах Земли, живет много долгожителей. Поэтому мы много лет работали над обезьянами, которые достигли преклонного возраста, и эти много лет мы решали задачи, причины, почему они достигли такого преклонного возраста, а потом в каком-то моменте, на каком-то моменте решили, что эти исследования надо расширить, и мы перешли на людей. Но мы начали не с чистого листа, вы все знаете, что с 76 по 83 год здесь работали и советские, и американские врачи, которые изучали этот феномен. Вот, к сожалению, материалов не очень много у нас осталось, хотя мы и в архивах искали. Но то, что мы начали вот с 17 года, ну, довольно, я считаю, впечатляет. Потому что, во-первых, мы расширили тесты, то есть те анализы, которые делали до этого и которые мы делаем сегодня, конечно, несопоставимы. А потом мы в этом плане работаем с несколькими институтами России. Это Московский институт генетики, это институт геронтологии в Питере и институт генетики в Уфе. И вот на эту тему будут несколько докладов на нашей конференции. Тема очень интересная, тема долгая, тема, которой занят ряд лабораторий института.
А вот в чем заинтересованность российских коллег в сотрудничестве с нашим университетом? С нашей стороны это понятно. Какие-то инновационные технологии и так далее. А вот с их стороны...
Ну, вы знаете, сейчас век интернета и разных программ, там Zoom, Skype, но личные встречи, они всегда обогащают и нас, и, надеюсь, и их тоже. Потому что прошло то время, когда науку делали одиночки. Сейчас науку делают лаборатории, институты, а то и страны. Потому что один человек сегодня этого сделать не может.
Да, действительно, вот хотела по этому поводу тоже отдельно поговорить, что времена великих одиночек уже этот этап пройден, и современная наука — это огромные коллективы, это ресурсы нескольких даже иногда стран для того, чтобы какие-то совершить. Многим достижениям мы обязаны именно совместным вкладом. Потому что масштабность и затратность вот этих проектов не по силу даже одному государству. С кем еще мы могли бы сотрудничать? Вот с российской стороной мы в этих вопросах сотрудничаем. Какую помощь мы им можем оказать? Понятно, что есть опытные сотрудники, которые и в советские годы работали, которые сейчас наращивают свой опыт. Но в каком плане мы еще могли бы быть полезны?
Вы, в общем-то, сами ответили на этот вопрос, потому что у нас богатые традиции и довольно знающий, очень знающий коллектив. Потому что нам повезло, что несколько человек вот после войны, много лет, которые работали в нашем институте, они свой опыт и свои знания успели передать молодому поколению. А кафедра, которая работает в наших стенах и в которой преподают в основном наши преподаватели, остепенённые, нам позволяет смотреть смело в завтрашний день, потому что вопрос штатов в основном он снят этой лабораторией.
А база, сам обезьяний питомник, которым мы располагаем?
Ну вот смотрите, после войны у нас осталось, после вот нашей войны народа в Абхазии, 150 голов обезьян. Сегодня их около 500. И мы работаем с ведущими институтами, это институт Гамалея. Вот до недавнего времени мы в течение 10 лет работали с очень крупной фармацевтической фирмой Биокад. Мы работаем сегодня с рядом институтов, это Питерский Алмаз, это институт Гамалея, о котором я говорил. И честно, если сказать, количество институтов, с которыми мы работаем, ну, займет много времени довольно.
То есть наш институт представляет интересы для крупных институтов российских в том числе?
Безусловно, безусловно. И не только потому, что у нас есть стадо обезьян, готовое для работы, а у нас еще есть специалисты, и, слава богу, мы за последние годы успели материальную базу укрепить.
Вы рассказали о проекте по исследованию проблем геронтологии, но еще один интересный проект, еще одним интересным проектом занимается институт. Это в 2016 году начатый проект, это разработка вакцины от коклюша.
Нет. Эти разработки начались раньше. Мы уже работаем с институтом Гамалея по поводу этой вакцины 11 лет. 11 лет. Но вот сегодня и несколько приоритетных характеристик мы за это время дали. Впервые во время работы над этой вакциной воспроизведена модель коклюша на обезьянах-макаках резусах, чего в мире раньше не было. И не было, мы сегодня работаем совсем молодыми обезьянами, которым месяц, два месяца, такого в мире тоже нет. В этом плане даже ведущие фирмы, вот американцы, они немного отстают от нас. И вакцина, которую мы предлагаем вместе с сотрудниками из Института Гамалея, она уже проходит третий этап клинических испытаний в крупных городах, в Москве, в Питере. Так что я думаю, что вот не за горами выход этой вакцины. А сегодня мы работаем над новой вакциной коклюшной. И не только коклюшной. Вакцина против бешенства опять с институтом Гамалея. Ну, об этом, вы знаете, долго можно рассказывать, потому что вот вы еще одну тему затронули, а таких тем у нас довольно много.
Это радует, что вот в различных направлениях работа так продвигается.
Да, мы тоже рады.
Да, но вот в связи с пандемией коронавируса, интересно, возрос интерес к нашему институту, к возможностям, к сотрудничеству, на ваш взгляд? Потому что мир изменился, мне кажется, после пандемии коронавируса. Немного вот эти научные исследования, которые в какой-то момент, может быть, медленно протекали, так активнее стали страны задумываться о том, а может быть, нам еще предстоит новые волны пандемии и так далее. Вот разработка вакцин вот в этом направлении, на ваш взгляд, интерес к науке, к исследованиям после этого скачка, наблюдаете вы интерес?
Очень интересный вопрос, и я вам скажу, что мало институтов бывшего Советского Союза были так вооружены против ковида, как наш институт. Я объясню, почему. В 90-х годах, в конце 80-х, в институте случилась эпидемия коронавируса в обезьян. Ну да, она немного отличается от коронавируса людей, но больше похожего, нежели разницы. И у нас в институте защищена кандидатская диссертация по коронавирусу. И вы знаете, если бы не война, вот человечество, когда наступила пандемия коронавируса, она потратила, человечество потратило, ну, где-то месяца полтора, на то, чтобы разработать методику определения. А дело в том, что перед самой войной мы уже приступили к определению, к изучению, и для того, чтобы уже в сеть выдать, в торговую сеть выдать эти наборы по определению коронавируса человека. Потому что мы на основе этого вируса, который выделили у обезьян, мы воспроизвели модель на обезьянах. На этой модели можно было изучать коронавирус человека. И я говорю, мы были в двух шагах уже от того, чтобы определить этот набор. То есть, если бы, скажем так, война началась чуть позже, в нашем институте уже был бы набор по определению этого вируса, которого у человечества в начале пандемии еще не было. Поэтому мы, ну, в некоторых вопросах знали довольно много о коронавирусе.
Роман Бессонович, ну, институт был союзного значения. Союзного значения, время, да, проходит, и сейчас сегодняшнему обществу не нужны открытия, которые могут быть востребованы там через 100 лет, через века, и вкладывают в науку, которая могла бы дать прибыль здесь и сейчас. Ну, вот так сейчас вот устроено общество. И на ваш взгляд, вот такой подход к науке?
Это неправильный подход к науке. К сожалению, вот как вы сказали, так думают многие чиновники. Мы в первую очередь занимаемся фундаментальной наукой. Это не та наука, в которую ты вложил сегодня, и завтра эти деньги
быстро окупятся расходы,
да,
на исследования.
Ни в коем случае. Фундаментальная наука — это, в общем-то, помещение капитала на будущее. На будущее. И все эти работы, вот работа по геронтологии, мы не ожидаем, что мы завтра выдадим ответ на вопрос, почему так долго живут наши сограждане. Ни в коем случае. Мы этого и не ожидаем. Поэтому работа должна быть многолетняя, работа должна финансироваться, чего, к сожалению, на сегодняшний день мы не видим.
Ну а как изменить эту ситуацию? Потому что современное общество пользуется достижениями, которые были сделаны, да, веками ранее.
Вот видите, веками ранее. Поэтому сегодня надо вкладывать в науку, чтобы через 10, через 2, через 50 лет человечество опять могло пользоваться теми результатами, вот, к которым мы придем.
Но от научного сообщества тоже это зависит. Да, вот такой замкнутый круг, сейчас так устроены, да, и чиновники, и государство, что, ну, неохотно вкладывают в науку, только вот коронавирус, да, пандемия произошла, и вспомнили, что нужно активнее заниматься там вот такими
Нет,
вопросами.
Нет, Нала, вы опять не правы. Чиновники это не сегодня так начали думать. Они всегда так думали. Ведь наука всегда была по остаточному принципу. Это, ну, можно перечислить по пальцам, наверное, большие университеты, которые имеют достаточно капиталовложения. По крайней мере, в бывшем Советском Союзе такого не было. И потом за последнее время все сделали для того, чтобы науку развалить и в бывшем Советском Союзе, я уже не говорю о нас. Ведь огромные институты были, там, не знаю, институт Эммануэля в Москве, где было 3000 сотрудников, а сегодня, ну, дай бог, если наберется 300. И вот эта грантовая политика, которую придумал Сорос и завез к нам, она, в общем-то, до сих пор разрушает нашу науку.
А как быть нам с ограниченными возможностями вообще бюджета? В нашем случае, как сохранить институт, как продолжить исследования, как сохранить коллектив, штат и как вообще привлекать молодых сотрудников? Вот об этом отдельно можно, о сотрудниках отдельно, а вот о будущем института как сохранить?
У меня нет готового ответа на этот вопрос. Я просто знаю, что всем институтам Абхазии и нашему институту нужны капиталовложения и сегодня. Иначе, ну, столько кофе, наверное, не бывает, чтобы человек с утра приходил и целый день пил кофе, а ему не потому, что он не хочет, а работать просто нечем. Нечем. Реактивы сегодня, они в цене поднялись в 3, в 4, в 5 раз. Ну, это так невозможно дальше. И мы можем, если вот так будем продолжать, как сегодня, мы просто погубим науку, абхазскую науку, которой, в общем-то, все эти годы мы гордились.
Сураб Ясунович, ну вы начали разговор с того, что, слава богу, у вас проблемы вот с молодой кровью, с молодыми сотрудниками. Вот такой проблемы нет, как во многих учреждениях, институтах.
Да, вы правы. Вы
каким правы. Образом, как вам эту проблему решить удалось?
В 1981 году два академика, Олег Алексеевич и Борис Аркадьевич, которого уже два года как нет, ушел от нас, они открыли базовую кафедру университета у нас в институте. И после войны она начала опять работать в 1996 году.
Борис Аркадьевич Лапин?
Лапин, да. Он первое время был заведующим кафедрой. И преподаватели, опять я уже об этом говорил, наши сотрудники, ну, я два года был председателем комиссии государственной, и я был очень приятно удивлен высотой знаний студентов, вот наших студентов, нашей кафедры. Еще раз говорю, мы этих студентов готовим под себя. Потому что мы буквально с первых курсов все преподаватели отслеживают. И у нас в институте остаются лучшие из лучших. Тем более мы, несмотря на отсутствие, в общем-то, ну, можно сказать, отсутствие финансирования, мы находим, ну, у нас есть экскурсионное бюро, в котором мы немного зарабатываем, и никто не может сказать, что мы не посылаем своих девочек на учебу. Каждый год, и довольно много. Вот, скажем, наша лаборатория иммунологии и вирусологии, она входит в ассоциацию российской и европейской клинической диагностики. Это очень, поверьте мне... Очень престижно. И не просто так. Девочки очень знающие. Я не буду хвалить наш институт, но вот прошедшая пандемия показала, что наши девочки, их знания, они, ну, я, правда, никого не хочу обижать, но на уровень больше знания других лаборантов. А у нас выходят врачи-биохимики. Они каждый год ездят на учебу, каждый год ездят на повышение квалификации, на рабочие места, ездят в Питер, в Москву, вот в прошлом году, в Уфе целая группа была. Ну, то есть мы над этим очень работаем. Я считаю, что это вообще одно из важнейших дел.
Ну, а что привлекает их? Одно дело быть врачом-биохимиком, другое дело вот заниматься углубленно наукой. На ваш взгляд, что их привлекает вот, в этой
специальности? Ну, я же говорю, что мы отслеживаем лучших из лучших. Те, которые... Ну, есть люди, которые умеют работать руками. А есть люди, которые могут много сделать в науке. И наши преподаватели, когда видят студентов каждый день, день ото дня, они, в общем-то, видят вот в таких студентов наше будущее. И вот у нас сегодня, я думаю, через год, через два, еще будет 4 кандидата наук. А двое уже приступили к написанию докторской.
Да, это радует, конечно. Вот дальше, каким вы хотите видеть институт, какие у вас планы?
Вначале я институт хочу увидеть немножко похожим на прошлый институт. Это раз. Во-вторых, конечно, ну, я не знаю, стоит об этом здесь говорить или не стоит, потому что большая часть Абхазии в руинах лежит, но... Ремонт, дороги, ну, все те же минусы, которые во всей Абхазии. А каким я вижу институт? Счастливым, радостным. Это я говорю о сотрудниках. Ну, хотя вот в последнее время сотрудники наши зарабатывают неплохо. Для сегодняшней Абхазии очень неплохо. Вот, скажем, сотрудники лаборатории. В то же время персонал, ну, не знаю, вспомогательный их называют, но это неправильно. Это полноценные сотрудники, те же рабочие, те же инженеры. Им уже много-много лет не поднимают зарплаты вообще. И они уходят.
Зураб Бессонович, а если бы появились, да, возможности финансовые, технические, в каком направлении вы бы вот начали бы работать активнее, расширили бы работу? И работа, которая, на ваш взгляд, была бы особенно полезна для Абхазии сейчас?
Я бы, вот, конечно, закупил бы в первую очередь современнейшую аппаратуру. Ведь у нас до сих пор нет аппарата УЗИ, нет рентгенаппарата. Ну, это нам очень мешает нашей работе, потому что диагностика заболеваний у обезьян, поверьте мне, что она, ну, для будущего не менее важна, чем диагностика для людей. А мы этой возможности сегодня не имеем. Мы правдами, неправдами, даже какой-то перелом, ну, бывает, обезьяны подерутся или что-то, мы договариваемся с рентгенологами, и по-тихому, чтобы никто не видел, не дай бог, там, может, главврачи услышат, но тем не менее, чтобы обезьяне сделали рентгеновский снимок. Ну, для нашего института мне даже стыдно, когда гости приезжают, и я не очень хочу, вот, с последней конференции, которая вот сегодня у нас открывается, чтобы... Ну, по крайней мере, те гости, которые еще не видели института, чтобы сегодня туда пришли. Потому что мне стыдно показывать. Мне стыдно показывать, ну, как обезьяны выглядят. Кстати, они выглядят у нас лучше, чем в Сочи. Но клетки и все остальное, ну, это стыдно. Для сегодняшнего дня это очень стыдно. Тем более, если мы претендуем... ну, на какое-то более высокое место, чем находимся сегодня.
А вот экскурсионная часть, за счет которой институт может зарабатывать свои деньги, покрывает, какую часть расходов покрывает вот эта экскурсионная часть, и можно ли расширить вот там возможности?
Экскурсионная часть, деньги, которые зарабатываем, они также расписаны по статьям, как основной бюджет. То есть это, ну, люди просто не знают, они думают, что эти деньги мы зарабатываем, и куда хотим их, туда и можем потратить. Ничего подобного. Это часть бюджета. Там также прописано, как в бюджете, деньги на электроэнергию, на уборку мусора и так далее, на питание обезьян, на часть зарплаты. То есть оттуда для того, чтобы мы существовали, ну, остается мизер. А если мало, вот как было несколько лет тому назад, людей летом, в основном летом люди идут, то вообще не остается.
Ну и дорога, которая ведет к институту, вот подъезжая...
Ну она мне уже снится. Она мне уже снится.
Выглядит опасной, опасной, потому что...
Нет, она не выглядит она опасной, она опасная. И здание, которое стоит, разваливается. Я просто боюсь, что... кто-нибудь когда-нибудь окажется под развалинами этого здания. На это нет денег.
А экскурсионная деятельность вот в таких условиях, когда вот дорога в таком состоянии?
Ну, будущем... намного снизилась, потому что сейчас очень много туристов едут на своих машинах. И вы знаете, как сарафанное радио работает. Им говорят, что туда не езжайте. Турбюро, я их прекрасно понимаю, нам в начале каждого года, вот уже несколько лет, говорят, извините, к вам экскурсии не поедут. Ну а как может вот микроавтобус туда проехать? Да никак. На свой страх и риск.
Что говорят ответственные? Есть ли надежда, что в ближайшем будущем обещают
хотя бы? Ну смотрите, уже 2 года. И КИПа... моих заявлений лежит, я не знаю, на всех уровнях. Ну, обещают, конечно. Обещают, но говорят, не скоро.
Понятно, что финансы на это нужны, но насколько дорогостоящий вот этот проект, расходы на...
Ну, 8 миллионов нужно, чтобы дорогу сделать, потому что там кусок дороги, там нужна бетонная стенка опорная, там большая работа. А чтобы этот дом снести, нужен миллион. Его тоже не дают. А я не могу из этих экскурсионных денег взять, потому что или тогда я не проплачу зарплату, там 10 человек, кажется, на этом бюджете сидит, или же не докормлю обезьян. Ну как это? Нет.
То есть своими силами сделать эту дорогу...
Нет, исключается. Нет. Просто исключается.
Зураб Бессонович, благодарю, что пришли к нам в студию. Еще раз поздравляю вас с юбилеем.
Спасибо,
вас и ваших
большое.
Сотрудников.
Я вас приглашаю обязательно.
Спасибо. А нашим слушателям напомню, что с директором научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зурабом Миквабия говорили о юбилее института, о том, какие задачи сегодня стоят перед ним и как развивается сотрудничество с российскими коллегами.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.